Глава 43. Сборы Диксмера. День, наступивший за этой бессонной ночью, был, можно сказать, без преувеличения кровавый. Замечательно, что в эту пору даже на ярком солнце были кровавые пятна. Королева спала очень беспокойно. Едва смыкала она глаза, как ей представлялись потоки крови, и слышались крики и стоны. Она заснула с пилкой в руке. Часть дня провела в молитве, но так как сторожа часто видели ее молившейся, то и не обратили внимания на эту усиленную набожность. По временам узница вынимала спрятанную на груди пилку, переданную одним из ее избавителей, и сравнила слабость инструмента с силой перекладины. По счастью, перекладины эти были впаяны в стену только одним концом, снизу. Верхний конец входил в поперечный брус, так что, перепилив нижнюю часть, стоило только потянуть перекладину, и она выдергивалась. Но не физические трудности удерживали королеву. Она очень хорошо понимала, что это дело возможное. И эта-то самая возможность превращала надежду в кровавое пламя, ослеплявшее ее глаза. Она понимала, что для доступа к ней необходимо было ее избавителям убить сторожей. И не согласилась бы на их смерть ни за какие выгоды, потому что только одни эти люди в течение долгого ее затворничества показали ей хоть какую-нибудь жалость. С другой стороны, за перекладинами, которые ей советовали распилить, перешагнув тела двух человек, которые должны были пасть, не допуская избавителя дойти до нее, была жизнь, свобода, может быть, даже мщение. Три вещи столь приятные, особенно для женщины, которых она так пламенно желала, прося у Бога простить ей это желание. Ей, однако же, казалось, что стражи не имели ни малейшего понятия о западне, в которую хотели поймать узницу, если только предположить, что заговор этот был западня. Иначе жандармы как-нибудь изменили бы себе в ее опытных глазах, как бывают опытные и зоркие глаза у женщины, привыкшей предугадывать зло, потому что она много от него страдала. Итак, королева почти отказалась от мыслей, заставлявших ее смотреть на средства к побегу как на западню. По мере того, как стыд быть пойманной в этой западне покидал узницу, ею овладевал страх. Она ужасалась, что перед ее глазами за нее прольется кровь. «Странная судьба и прекрасное зрелище», — думала Мария Антуанетта. Два заговора, чтобы спасти королеву, или, вернее, бедную узницу, которой нечем обольстить или ободрить заговорщиков, и оба в одно и то же время. Как знать, быть может, они составляют один и тот же. Может быть, это два подкопа, сходящиеся у одного пункта. Но если б я захотела, значит, я могла бы спастись. Но чтобы за меня жертвовала другая женщина, чтобы убили двоих, пока эта женщина дойдет до меня. Нет, этого не простит мне ни Бог, ни будущее. Невозможно. Невозможно. Но тогда же в уме ее проснулись высокие мысли о преданности подданных своим государям и древние предания о праве монархов на жизнь своих подданных, почти сгладившиеся призраки умирающей французской монархии. «Но ведь Анна Австрийская согласилась бы», — говорила себе Мария Антуанетта. «Анна Австрийская поставила бы это великое начало неприкосновенности королевских особ выше всяких мнений. Анна Австрийская была такой же крови, как и я, и почти в таком же положении, как и я. Какое безрассудство наследовать во Франции королевскую власть Анны Австрийской. Но ведь и я не сама пришла сюда. Два короля сказали, необходимо, чтобы двое королевских детей, которые никогда не виделись между собою, не любят друг друга и, может быть, никогда не полюбят, обвенчались у одного алтаря, чтобы умереть на одном эшафоте. И притом, разве смерть моя не повлечет за собой смерть бедного ребенка, который в глазах немногих друзей все еще король Франции? А если сын мой умрет, как умер мой муж, разве тени их не улыбнутся от жалости, что я запятнала своей кровью обломки трона Людовика Святого, пощадив несколько капель простонародной крови? Посреди этого беспрестанно возраставшего страха, в этой лихорадке сомнения, пульсации которой постоянно ускорялись, королева дождалась, наконец, вечера. Несколько раз посматривала она на сторожей, но никогда не казались они такими спокойными, никогда не были так предусмотрительны, как в этот вечер. Когда, наконец, в келье стемнело, когда раздались шаги обхода, когда звук оружия и лай собак разбудили эхо мрачных сводов, когда, наконец, тюрьма явилась во всем своем ужасе и безнадежности, Мария Антуанетта, побежденная слабостью, свойственной женской природе, вскочила в испуге. «О, я убегу! Да, да, убегу!» — сказала она. «Когда придут, когда будут говорить, я распилю решетку и буду ждать, что прикажет мне Бог и мои освободители. Я обязана беречь себя для детей. Их не убьют. А если убьют, и я буду свободна, о, тогда я буду мстить». Между тем Жильбер и Дюшен спокойно беседовали и готовили себе ужин. А тем временем Диксмер и Женевьева, как обычно, вошли в консьержерии и расположились в регистратуре. Через час после их прихода тюремный регистратор окончил свою обычную работу и оставил их вдвоем. Как только дверь заперлась за ним, Диксмер бросился к пустой корзинке, поставленной на место вчерашней, схватил кусок хлеба, разломил и вынул футляр. В нем был ответ королевы. Диксмер прочитал бледнее, разорвал бумажку на 1000 лоскутков и бросил в пылающую пасть камина. «Хорошо, все условлено», — сказал он себе, и потом, обращаясь к Женевьеве, прибавил. «Подойдите сюда». «Я?» «Да. Мне надо тихонько поговорить с вами». Женевьева, холодная как мрамор, подошла к нему с выражением покорности. «Теперь наступило время. Выслушайте меня», — сказал Диксмер. «Слушаю. Предпочитаете ли вы такую смерть, позорной смерти измщения?»
«Да».
«Я мог бы убить вас на месте, когда застал у любовника. Но человек, подобный мне, посвятивший свою жизнь честному и святому делу, должен извлекать пользу из собственных своих несчастий и обращать их в пользу этого дела. Это самое и сделал я, или, по крайней мере, надеюсь сделать. Вы видели, что я отказался от удовольствия совершить правосудие. Я пощадил также вашего любовника». Что-то похожее на улыбку, на ужасную улыбку, пробежала по губам Женевьевы. «Что же касается вашего любовника, вы понимаете, потому что знаете меня, что я ждал только удобного случая».
«Я готова», — сказала Женевьева. «К чему же это предисловие?»
«Вы готовы?»
«Да, вы убиваете меня, вы правы. Я жду».
Диксмер взглянул на Женевьеву и вздрогнул. В эту минуту она была очаровательна, озаренная самым ярким ореолом, ореолом любви.
«Продолжаю», — сказал Диксмер. Я предупредил королеву. Она ждет. Однако, по всей вероятности, будет сначала возражать. Но вы принудите ее. Приказывайте, я исполню все. Сию минуту я постучусь в дверь. Жильбер отопрет ее. Этим кинжалом Диксмер расстегнул фрак и показал, выдернув до половины из ножен кинжал с двумя лезвиями. Этим кинжалом я убью его. Женевьева невольно вздрогнула. Диксмер сделал рукой знак, чтобы она молчала. «В то мгновение, как я поражу его», — продолжал он, «вы броситесь во вторую комнату, где содержится королева. Дверей нет, как вы знаете, есть только ширмы. И вы поменяетесь с нею платьем, пока я буду убивать второго солдата. Потом я возьму королеву под руку и выйду вместе с нею». «Очень хорошо», — холодно ответила Женевьева. «Понимаете», — продолжал Диксмер. «Каждый вечер видят вас в этой черной мантилии, закрывающей лицо. Наденьте мантилью на Ее Величество и закутайте так, как обычно сами закутываетесь. Сделаю все, как вы говорите. Теперь мне остается только простить вас и поблагодарить», — сказал Диксмер. Женевьева кивнула с холодной улыбкой. «Я не нуждаюсь, милостивый государь, ни в вашем прощении, ни в вашей благодарности», — сказала она, протягивая руку. «То, что я думаю, или, вернее, что сделаю, могло бы загладить даже преступление. Мой же поступок не более как слабость. И притом вспомните хорошенько ваши действия. Вы же сами вынудили меня на эту слабость. Я удалялась от него. Вы кидали меня в его объятия. Так что вы и подстрекатель, и судья, и мститель. Значит, я должна бы простить вам мою смерть. И я вам прощаю. Значит, мне следует благодарить, что вы отнимаете у меня жизнь, потому что жизнь сделалась для меня невыносимой в разлуке с человеком, которого одного только я люблю. Особенно с той минуты, когда вы своим свирепым мщением разорвали все узы, которые привязали меня к нему». Диксмер стоял как на уголях. Он хотел было отвечать, но у него не достало голоса. «Однако же время уходит», — сказал он с усилием. «А нам дорога каждая секунда. Готовы ли вы?» «Я уже сказала, что жду вас», — отвечала Женевьева со спокойствием мучеников. Диксмер собрал все свои бумаги, посмотрел, хорошо ли заперты двери, не может ли кто войти в контору, и потом хотел еще раз напомнить инструкцию жене. «Не трудитесь», — сказала Женевьева, — «я прекрасно знаю, что мне делать». «В таком случае прощайте». И Диксмер подал ей руку, как будто в эту минуту, последнюю и решительную, всякий упрек должен был померкнуть перед возвышенностью жертвы. Женевьева, дрожа, дотронулась кончиками пальцев до руки мужа. «Станьте же ближе ко мне», — сказал Диксмер, «и как только я постучу в дверь Жильбера, пройдите». «Я готова». Тогда Диксмер, сжав правой рукой широкий кинжал, левой толкнул дверь.